слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрий вечір. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дрокохруст, а так само наш сьогоднішній гость – політичний аналітик Артем Шрайтман. Артем, добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це санкції. На початку я пригадаю три факти. Перший – це заява 2 вересня міністра Макея про те, що Доми Заходу спросили, пропонуємо перемови про мігрантський кризис, а він ось відмовляється. Друге, 9 вересня, зустріча в Москві Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. І заява Путіна. Да вот заходники мені тут говорять, що розберіться там з мігрантським кризисом. А я їм кажу, там от Лукашенко. З Лукашенко розмовляєте. Що ви мене питаєте? При чому тут Росія? І нарешті, розинка на торті, що називається, 12 вересня, учення Захід-21, Лукашенко. Покуль не будуть зняти гэтые безмозглые санкції і приніження наших патріотичних людей, розмовляти з ними, цінувати Заходом, не будемо. На колені не станемо. Артем, хто з ким не хоче розмовляти? Хто, які умови вилучає, коли вилучає?
Знаете, мне кажется, никто ни с кем не хочет разговаривать. Ну, объективно. Не хочет Запад возвращаться к торгу политзаключенными в третий раз. Третий раз давать Лукашенко вот это вот некое такое косвенное признание, которое следует за началом переговоров, публичных или непубличных. То есть, по сути, отзывая назад свое непризнание его легитимности. Не хочет Лукашенко общаться с людьми, которых он, мне кажется, вполне искренне считает инициаторами попытки, очередной попытки его свержения, на этот раз такой самой массированной. Именно потому, что нет никакой серьезной сейчас мотивации с обеих сторон, в принципе, мы видим, что процесс не идет. То есть есть какой-то обмен сигналами на уровне: ну, если вы всех отпустите, то, может быть, мы не будем новых санкций вводить, но потом еще потребуем свободных выборов и инклюзивный диалог национальный. Ну и, с другой стороны, вот эти фразы, что мы не хотим разговаривать, пока вы вообще все не снимете. Конечно, какую-то амнистию мы проведем, может быть, у тех, кто извинится. Но это вообще не для вас, а для вас у нас вот договор об интеграции с Россией. Поэтому, честно говоря, на сегодня мне не видится, что стороны вообще даже близко подошли к тому, чтобы вести какой-то нормальный, серьезный диалог на эту тему, тему деэскалации. Я имею в виду Запад и Беларусь, да, Евросоюз и Беларусь, США и Беларусь. И пока мы находимся скорее в фазе повышение друг для друга цены конфронтационных действий. То есть Лукашенко пытается повысить для, в первую очередь, западных соседей цену их политики против Лукашенко. Ну и они, все западные страны, своими санкциями пытаются для него поднять его цену, его действий. И это еще не та фаза, где начинаются переговоры, на мой взгляд.
Ну вот, думку на конт, ну, може, не безмозлості, ну, нечто каля того. Ми недавно почули от вельми нечаканої особи, я маю на увазі керівника Церковної християнської партії Зінона Позняка. Ягоний текст, навіть маніфест, він мав велізарний громадський розголос. Сенс пропанови Позняка – гэта заклик до припинения экономических санкций в относительно Беларуси и до перемоги с Заходом, с официальным Минском, об спынении репрессий и вызволении политвязней. Ну, варто сказать, что до того эту думку, некие подобные думки выказывали разные люди. Например, Евген Брегерман, например, Павел Мацукевич был дипломат, Игорь Лющеня был дипломат. Ну, их как-то не слух. Можно было сказать, что это агентура все. Чи Москви, чи Лукашенки, чи не ведаю. Вот. Ну, про Позняка как-то так складно сказать. Вот думка Позняка такая. Вот что вы думаете про вот эти аргументы? Два аргумента, фактично, якія прогучали в тексте и в выступах Позняка. Санкции погоршают ситуацию с громадянской супольностью, яны як бы спрыяюць рэпрэсіям грамадзянскай супольнасці, а і б тое, што вы ўжо сказалі, это яны спрыяюць інтэграцыі, збліжэнню Беларусі з Расіяй. Ну і таму, маўляў, вот я Зенон Пазняк, ён Зенон Пазняк прапануе, так сказаць, санкцыі.
На мой взгляд, это односторонний взгляд на вещи. Во-первых, то, что у санкций есть эти побочные эффекты, не означает, что это единственные эффекты, которые санкции имеют. Уже многие люди в полемике с Поздняком, заочной, отмечали опыт, когда санкции приводили, наоборот, к освобождению политзаключенных. Кто-то скажет, что это не так, и Минск освобождал политзаключенным по своим причинам, каким-то не связанным с санкциями. Но давайте смотреть правде в глаза. Были санкции, которые были четко привязаны к политзаключенным. Минск отменял, освобождал политзаключенных именно когда хотел добиться отмены санкций, потому что припекало на Восточном фронте. И вот здесь говорить о полной бесполезности санкций даже в белорусском опыте, если мы даже не смотрим на другие страны, уже как-то не приходится. Есть другие опыты, где санкции приводили к смене режимов ЮАР, ускоряли смену режимов Сербия, усаживали абсолютно отвязные режимы за стол переговоров Ливия, Иран.
И вот, поэтому... До речи литерально на наших очах Венесуэла.
Венесуэла, да, Венесуэла. Очень похожая ситуация, кстати, да. Ну, там еще просто переговоры как бы не начались в полном да, объеме, поэтому пока рано
говорить. Все эти формулы там желтых слив, Гуайдиха, Гуайдо, ну вот коли ласка, сел ну, за да, один да. стол с Гуайдо, как бы мол, аутентичным Гуайдо модель.
Поэтому у санкций действительно, я всегда это говорил, абсолютно нет стопроцентного такого истории успехов. Санкции очень обоюдоострое оружие, которое как... Это как химиотерапия. Она далеко не всегда лечит успешно онкологию, а часто она еще выключает параллельно какие-то органы. Но бывает, что у врачей нет других опций. И у Запада сегодня нет других опций реакции на то, что делает Лукашенко. И поэтому не делает альтернатива санкциям, не делает ничего. Давайте реалистично смотреть на вещи. Никто Лукашенко не предложит за хорошее поведение 5 миллиардов или там 3 миллиарда. Это слишком уж оторвано от реальности. И поэтому приходится налегать на кнут. Соответственно, те, кто предлагает Западу не делать ничего, не учитывают то, что западные политики не живут в мире реал-политик, вот этого вот геополитического реализма, этих очень модных, бывших в Советском Союзе и среди некоторых западных таких неоконсерваторов и каких-то еще таких очень погруженных в геополитические рассуждения аналитиков концепций, мол, в мире все решает цинизм, расчет и какие-то такие геополитические соображения. Так вот, это не так. У этих политиков есть избиратели, у них есть медиа, которые их сверлят, и они вынуждены реагировать на это. Поэтому такие предложения, не делать ничего, это оторванная от реальности, от политической реальности в западных странах идея. Поэтому санкции стоит воспринимать в данном случае как явление природы, на которое Запад не может не идти, и дальше спор может вестись примерно о том, какие санкции, там, условно говоря, глупы или умны, какие из них эффективны или неэффективны. Об этом, наверное, можно спорить. Без санкций эта ситуация развязаться не могла. Потому что, как и вы верно написали в своем блоге, у санкций не единственная цель заставить Лукашенко стать лапочкой. У санкций есть еще две важные цели. А, это показать ему и всем остальным подобным лидерам, что у таких поступков есть цена, что за этим последует наказание. То есть это, по сути, публичная порка, особенно в истории с Ryanair, чтобы показать, что невозможно делать так и не нарваться на реакцию. И второе – это в том числе сдерживание. Потому что, когда говорят, что санкции не работают, это очень такой взгляд на вещи снова-таки односторонний, потому что мы не знаем, как вела бы себя власть, если бы санкций не было. И я готов поспорить, ну, вернее, скажем так, утверждать, что если бы в ответ на репрессии Евросоюз вообще не вводил санкции США, если бы, например, в ответ на развязанную в Украине там войну против России вообще не вводили бы санкции, да, и это было бы как бы, ну, санкции же не работают, санкции же не свергают Путина и Лукашенко, так что их вводить, да? то, возможно, и российские войска не остановились бы на Мариуполе, и политзаключенных сегодня было бы, там, я не знаю, не 700, а 7 тысяч. И пытали бы, и убивали бы намного больше. Мы этого не знаем, но я готов вполне допустить.
Ну, это так, скажем, ваши оппоненты, может, тоже Снях там, кто сказал бы, что вот коли бы не санкции, может быть, их было 500, а не 660. А вы говорите, что, мол, максимум была бы 1000.
Да? Да, в том-то и дело, что мы этого не знаем. И поэтому утверждать, что у санкций есть только такой негативный эффект, который у них, безусловно, есть. Лукашенко действительно в ответ на санкции ужесточает репрессии, с этим странно было бы спорить. Но, повторюсь, если бы санкции вообще не были в арсенале, если бы их не применяли в ответ на репрессии, какие были бы аргументы у Лукашенко, чтобы не устраивать репрессии и еще намного более жесткие?
Артем, ну а вот вы сказали, что заходние политики, они так говорят, чужды реал-политик, чужды реальной политики.
Не чужды, не чужды. Да, это просто не единственное соображение.
Да, я просто к тому, что вот видите, ну вот, кажучи, вот... была бы наша суразмовица зараз, скажем, с подарением Меркель, с подарком Макрон, и вот сказали бы ее, что, слушайте, ну вот, вот реально вводятся санкции, бачите, Макей каже, что мы, так сказать, ваших будем мочить, мы будем бомбовать, что называется, новую Боровую, и мы бомбим эту новую Боровую. Вот бачите, вы на нас тиснете санкциями, вот Лукашенко подписывает там интеграцию, Путин говорит, да, речи, высокородная идея, политическая интеграция потом будет. И Лукашенко говорит, да, не вопрос, потом будет. Вот, грубо кажучи, вы вводите свои ваши санкции, говорит некто, ну, мол, например, поздняк. Вы хотите русские войска под Берестем и под Ашмянами, дивизии? Вы готовы такую цену заплатить? Что они скажут? В своем негеополитичном, нереалистичном подходе.
Я думаю, они скажут, что прямой связи между одним и вторым просто нет. Вот и все. Это, честно говоря, будет правдой. А если Александр Лукашенко настолько сильно беспокоится о суверенитете страны, что он готов на жертвы ради того, чтобы не допустить русских войск, которые бы занимали здесь всю страну, то он мог бы уступить Евросоюзу. Да, если он не уступает ради сохранения собственной власти, то первопричину, не просто сохранение власти, а сохранение власти именно в таком формате, то первопричину углубления зависимости Беларуси от России следует искать не в санкциях, а в нежелании человека идти на компромиссы. Поэтому это подмена побочного эффекта. Ну, причиной, да, настоящей истинной причиной. И поэтому не думаю, что Запад на эти бы аргументы всерьез откликался. Хотя я допускаю, что если бы между Белоруссией и Россией, между белорусской и российской властью начался бы по-настоящему горячий конфликт, который бы в случае поражения белорусской власти в этом конфликте вел к обнулению белорусского суверенитета, то позиция Европы в отношении Минска могла бы смягчиться в такой ситуации, просто чтобы спасти или там, помочь спасти суверенитет. Но вестись на поводу вот этих аргументов на тему, что если вы нас будете санкционировать, то мы сами сдадим страну, потому что мы, у нас не будет выбора, но на самом-то деле мы патриоты. Вот на эту логику, я думаю, что Запад вестись уже не будет. По крайней мере, до тех пор, пока Минск продолжает снабжать западные медиа и западных политиков регулярными поводами для возмущения.
Артем, ну, гипотетично мы не ведаем, что будет. Мы памятаем с вами 3 липня были про это размовы, а может вот сказать, Лукашенко зробить с доброй воли, кого-то выпустит, вызволит. Ну, зараз так само будут размовы, а может 17 вересня, вот на новое свято, так бы мовить, кого-то выпустит, но покой тут не сажают каждый день. Новые. Ну, а вот коли раптом зробит, то, на ваш погляд, это как-то на какое-то уражение зробит, на такой же Захар, ну, вот. То есть я какую там выснову робить? Ну вот он як демонструє гнуткость, значить, ми повинні демонструвати гнуткость. Ти наоборот, ага, санкції працюють, вот ми домоглися, що треба його душити, далі.
Я думаю, что там будут разные голоса. Будут страны, которые скажут, что действительно нельзя еще раз вступать в этот торг только потому, что он начал выполнять частично одно из наших условий, и нужно продолжать давить. Я думаю, что это, разумеется, будут такие страны, как Литва, как Польша. Но я также думаю, что из-за того, что будут страны, которые побоятся спугнуть хороший тренд и посчитают, что надо этим началом этого тренда воспользоваться, из-за того, что решения, особенно в Евросоюзе, принимаются консенсусом, может не сложиться консенсуса в пользу нового пакета санкций, например. Какие-то несколько стран могут сказать более таких прагматичных, да, типа Австрии, типа Италии, типа еще каких-нибудь таких давних бизнес-партнеров белорусского государства или там, белорусской экономики. Они могут сказать, что давайте дадим шанс диалогу в очередной раз и не то чтобы отменим санкции, но не будем эскалировать сразу же после того, как Лукашенко пошел пусть и на маленькую, но уступку. Я думаю, что такая позиция имеет шансы там, временно победить в ожидании следующей уступки Лукашенко, и если ее не последует, то, вероятно, вернется снова все на санкционный курс. Я также считаю, что в принципе в сентябре, вот там, к этому Дню народного единства, вполне возможна амнистия, потому что, судя по всему, ее давно готовят, я имею в виду частичная политическая амнистия. И в последнее время у Лукашенко не было явного санкционного раздражителя, который бы сделал эту амнистию имиджево недопустимой. Потому что понятно, что если бы там 10 сентября ввели пятый пакет, то освобождение политзаключенных через неделю выглядело бы как прогнулся. Поэтому, поскольку ничего подобного не принималось уже больше месяца с американских санкций 9 августа, в принципе, в каком-то смысле можно сказать, что он, наверное, может созреть. Да? И судя по тому, что в пресс-клуб все-таки отпустили Павалишева по делу Тутбая, отпустили Пандадок, отпустили директора. Ну, видимо, какие-то процессы.
Кувшинова, ну да. Пандадок. И опошнее, напевно, питание – это Беларусь-Россия. Вы уже выказывались на этот конт, вот, что означают эти союзные программы, якія вот 4 лістапада будуць падпісаны. Ну, тут як бы роскід меркаванняў, ад, што все, конец суверенітэту, Беларусі няма, беларускі ішлі, Расія плюс, да, адпаведна, што гэта чарговая бурбалка, Лукашэнка надурыць чарговы раз, все, так бы мовіць, он самая, все эти дамовы выпустышы, так што это все лухта. Ну і от все ж таки, як би, от я, наприклад, звернув увагу на от цю репліку Путіна, який сказав, що ну да, ну ми політичну інтеграцію черпали, там 31-ю карту, але ідея-то високородна, і, може бути, ми до неї вернемося. От як у Быкова, пам'ятаєте, в знаки біди, бомба чекала своєї пари, бомба чекає своєї пари. Для Путіна це ідея высокородной,
ну,
политичной интеграции. Он как бы это не ховает. Вот. Ну, геополитическая катастрофа ж был отворотный процесс. Так что вертание, что называется, в статус-кво, это важное слово. Вот. Но, тем не менее, вот в том как контексте то, что подписано, некоторые паперы опубликованы, ваша оценка.
Ну, я хотел бы сказать, что действительно, я думаю, Путин абсолютно искренне считает недоразумением существования независимых там, Украины и Беларуси. И поэтому, естественно, что он искренне уверен, что политическая интеграция была бы благом. И было бы странно, если бы он или даже Лукашенко заявляли, что вообще никогда не будет политической интеграции, если их подписи стоят под договором о союзном государстве. В случае с Лукашенко его прямая подпись, в случае с Путиным, по-моему, подписывал ратификационные документы в 2000 году. Поэтому, естественно, они подписались под тем, что будет политическая интеграция. Они обязаны хотя бы, особенно в случае Лукашенко, там, хотя бы словесно поддерживать это. Тем не менее, интересный комментарий был на следующий день от Пескова, который сказал, что интеграция не значит, что мы объединяемся, интеграция значит, что мы сближаемся. Поэтому месседжи оттуда идут разные. Что, понимаете, и мы договорились до того, что интеграция – это уже не объединение, хотя мне казалось, что это типа синонимы. Вот я и примерно так же и воспринимаю эти дорожные карты, понимаете? Лукашенко даже не надо будет хитрить. Из того, что они подписали, судя по всему, там нет обязательств, с которых придется выкручиваться. потому что все сформулировано максимально лояльным и комфортным для Минска образом. И я не знаю, для чего России на самом деле было спешить с таким подписанием.
Ну, вот это питание, дорогие. А в чем комфорт для России?
Там? Кто-то считает, что Путин верит, что объявление о каком-то интеграционном прорыве без даже деталей для неприхотливого российского избирателя за неделю до выборов – это какой-то бонус. Возможно, Путин так считает. Может быть. Я не эксперт по его восприятию российского электората. Но других целей… Может быть, исполнители на белорусском треке решили, что хватит уже возиться с этими просто бесполезными дорожными картами, давайте подпишем, что есть, а реальной интеграцией будем заниматься в учебно-боевых центрах и портах Ленинградской области. Но то, что там написано, а поскольку это опубликовало краткое содержание, опубликовало российское правительство, мы можем со значительной долей вероятности догадываться, что если бы там было в самих дорожных картах что-то действительно прорывное, они бы об этом похвастались в тексте выжимки. Раз в выжимке вот эта вот бесконечная гармонизация, приход к общим подходам, выработка общих принципов, договоримся о том, что мы когда-то договоримся, то значит и в самих картах ничего более такого амбициозного нет. И очень интересно наблюдать за реакцией российских СМИ. Первый день, видимо, по какому-то темнику, они все государственные СМИ выдали и информация о том, что прорывные карты. РИА Новости, мне кажется, так и написала. Прорывные соглашения подписаны. Исторические соглашения. А потом, когда пошла аналитика, все как-то развели руками. А что мы подписали такое вообще? Где там обязательства?
Как у Лермонтова, помните? Когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва.
Вот именно, да. И понимаете, если читать это, то я не могу назвать это словом интеграция. Интеграция – это создание некого общего правового поля. Никакого общего, наднационального, межнационального, назовите как хотите, правового поля там вообще не создается. Речь идет о разной степени сближения национальных правовых полей с полным сохранением суверенитета в двух столицах. По сути, гармонизацией можно назвать даже изменение одной статьи одного закона по какому-то одному шаблону. Это уже гармонизация. Мы же сделали шаг навстречу друг другу. В некоторых пунктах идет речь о чуть большей конкретике. Да, там, совместное или интегрированное администрирование косвенных налогов. Снова очень завуалированная фраза, которую под интегрированной можно понимать не единую, а просто...
Ну, тогда речи не... Видите, из устного Путина на пресс-конференции, ненавито на конкурсных подарков, звучало слово «орган». Что мы будем створать орган, который будет вот это...
Да, и орган прописан. Комитет по налоговым вопросам союзного государства с подчеркнутыми рекомендательными полномочиями. То есть это даже не орган, это просто коллегия, совещание двух министерств, видимо, по налогам и сборам. Коллегия двух стран – это просто переговоры. Понимаете, это не, если у вас есть орган, где у вас два государства, у которых два равных голоса, это не орган, это просто встреча. И поэтому, поскольку, а тем более, что он без полномочий. Поэтому я думаю, что вот это вот все, это такая дымовая, если хотите, не то чтобы завеса, ну что-то, на что мы смотрим, хотя смотреть надо не туда. Потому что реальная интеграция и реальные, скажем так, долгосрочные институциональные механизмы привязки пост-лукашенковской Беларуси к России, Кремль активизировал и начал этим заниматься. Абсолютно с очевидным вообще, очевидно этим начал заниматься. И в военной сфере, и в логистической сфере. Все-таки скидки дали на нефтяную переориентацию, да. Видимо, и по калию будут помогать настолько, насколько есть мощности в портах российских.
Ну, и я так разумею, что в этой домове, что там все-таки российский бок обещает, это большая открытость российского рынка. Это держзаказы.
Ну, это пока все-таки... амбиции, да, больше декларации. Потому что об этом снова-таки у нас по едином рынке и доступе к госзакупкам идет речь и в Евразийском Союзе очень давно, и в Союзном государстве очень давно. Это все всегда вопрос политической воли. От того, что вы подпишете шестую бумажку на эту тему, политическая воля вряд ли появится, если ее не было до сих пор. Поэтому бумаги здесь мало чего решают. Так вот, о чем я хочу сказать, что реальная интеграция, скажем так, Путин, как мне кажется, делает ставку на более четкие и прочные механизмы привязки, институциональной привязки пост-лукашенковской Беларуси, которые бы гарантировали то, что кто бы ни был у власти, какая бы система ни устаканилась в Беларуси, у власти следующей будет еще меньше свободы маневра. Ну вот дорожные карты – это явно не тот механизм, на который Кремль ставит. Это уже, мне кажется, продукт какого-то разочарования в Кремле, и, возможно, он был подписан просто по принципу: слушайте, давайте подпишем, забудем и поедем дальше.
И вместо этого вот у нас...
Да, пожалуйста, у нас С-400 на границе появляются, неназванное число военных приезжает в этот учебно-боевой центр и так далее. А заодно перенаправим на себя вообще всю белорусскую торговлю сырьевыми и другими товарами. Вот где важное происходит, да, а не в гармонизации ставок косвенных налогов.
Ну и как бы мара огучена была певний час тому с Федором Лук'яновым, что хочем взять в... военные обцуги Беларуси, а там уже хай разбираются. Лукашенко, не Лукашенко, нам уже будет без розницы. Так?
Ну, вполне возможно, что мы по этому треку и идем. Нравится он кому-то или не нравится, но, видимо, Лукьянов хорошо понимает образ мышления российской, в принципе, вышедшей из чекистских структур элиты, и поэтому я склонен доверять его пониманию этой логики. И поэтому, да, видимо, Россия... рассуждает так же, как государство, что надо ставить якоря понадежнее, чем какие-то рассчитанные на годы реализации там, бумажки.
Гармонизации.
Да.
Ясно, ясно. Добро, дякую великий, Артем. Дякую великий.
А спасибо.
Нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як надеи будут все ж таки развиваться на сам речь, и они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Того належу.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наши гости сегодня Мария Шагина, доследовательница из университета Цюриха в Швейцарии, и сярод іншага яна доследует санкции, международные санкции, в тым ліку супраць России найперш, але так само и супраць режиму у Беларуси.
Доктор Шагина, шчыра дякую, что знайшли час на гэтую гутарку.
Дякую за запрошение.
Well, how... Is it possible to...
Ці магчыма неяк ацаніць цяперашнія санкцыі з боку Еўразвязу і США супраць рэжыму ў Беларусі ў грашовым мярэнні альбо ў працэнтах ад валавога ўнутранага прадукту Беларусі сёлета і ў наступным годзе?
Апошні пакет санкцій самы сур'ёзны, бо мы ўжо гаворым пра сектаральныя санкцыі, і такое было ўведзена ўпершыню. Даць дакладную лічбу больш складана, бо частка санкцій адкладзена на пазнейшы перыяд сёлета. Таму мы гаворым пра ацэнкі альбо на канец гэтага году, альбо на пачатак 2022. Але мы можам рабіць папярэднія ацэнкі з ранейшых санкцій. Напрыклад, паводле ацэнак расійскага выдання «Камерсант», ранейшыя санкцыі Еўразвязу і США каштавалі Беларусі каля 3% валавога ўнутранага прадукту. А мы ведаем, што апошнія санкцыі скіраваныя супраць найважнейшых сектараў беларускай эканомікі. Супраць нафтахімічнай прамысловасці, калійных угнаенняў, тытунёвых вырабаў, будаўніцтва і гэтак далей. Гэта створыць дадатковы ціск. Мы тут гаворым пра 5% беларускага экспарту ў гэтыя краіны. Другі элемент тут у тым, што США, хоць і не маюць шчыльных гандлёвых стасункаў з Беларусю самі па сабе, могуць накласці санкцыі на контракты ў амерыканскіх далярах. А гэта вельмі жорстка ударыць па эканоміцы, якая моцна залежыць ад гандлю нафтапрадуктамі за амерыканскую валюту.
So is it possible to put some...
Але ці можна ўсё ж даць нейкую прыблізную лічбу на наступны год, калі арыентавацца на тыя санкцыі, якія ўжо ў сіле? Бо некаторыя людзі кажуць, што ў сектаральных санкцыях ёсць даволі шмат дзірак, што найбольш важныя нафтахімічныя прадукты не трапляюць у санкцыйныя спісы, што для іх ёсць выняткі. Ці гэта правільная ацэнка?
On the sanctions list they are kind of excluded. Is that correct estimate?
Найбольш критично важный товар, для якого зроблено виключення, гэта некаторыя гатункі калійных угнаенняў, што ідуць на экспорт у Еўразвяз. У той же час объемы калійных угнаенняў, якія трапляюць под санкции, и тых, якія под санкции не трапляюць, гэта приблизно 50-50%. І яшчэ адзін важны вынятак тут тое, што ЗША не зрабілі крокаў супраць дзяржаўнага доўгу Беларусі. Беларускі бок пакуль можа гэтым скарыстацца. Але мы бачым, што заходнія краіны, ЗША, Еўразвяз, Брытанія, Швайцарыя, Канада, усё больш каардынуюць свае пакеты санкцыяў. Гэта значыць, што ў санкцыях будзе ўсё менш дзірак, якія зможа скарыстаць Беларусь, і ёй застанецца пакладацца толькі на Расею. У нейкай ступені яшчэ на Кітай, але мы ведаем, што Кітай таксама вельмі неахвоча вядзе бізнес з кампаніямі пад санкцыямі. Я не магу даць вам дакладную ацэнку, бо мне здаецца, што такія падлікі можна будзе зрабіць толькі з часам. Да прыкладу, ЗША пакуль не ўвялі санкцыі супраць беларускалію. Яны далі 120 дзён, каб кампанія завершыла свае аперацыі. Таму дакладную лічбу можна будзе вызначыць пазней сёлета.
Its operations, so the exact number we can estimate a bit later this year.
But when we talk about rough estimates, for example, during the meeting on...
Але калі ўжо казаць пра прыблізныя ацэнкі, да прыкладу, падчас сустрэчы Владзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі 9 верасня вялася гаворка пра пазыку ад Расеі на 630 мільёнаў даляраў. Ці гэтая лічба хоць у нейкай ступені блізкая да тых стратаў, якія, верагодна, панясе Беларусь у сувязі з санкцыямі? І агулам, ці можа Расія кампенсаваць гэтыя страты і ў якой форме?
Расія, відавочна, гэтак званы чорны рыцар, як мы называем гэта ў літаратуры, прысвечанай санкцыям. Гэта краіна, якая робіць крокі, каб змякчыць ціск ад санкцый. Яна рабіла гэта апошні год, і як мы ведаем з вынікаў сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, яна гатовая рабіць гэта і ў будучыні. Некаторыя страты ад санкцый магчыма кампенсаваць. Да прыкладу, санкцыі Еўразвязу будуць каштаваць Беларусі прыблізна 1,5 мільярда даляраў. А тут мы якраз гаворым пра трэцюю пазыку ад Расіі з агульнага пакету на 1,5 мільярда. Але гаворка тут пра кароткатэрміновае вырашэнне праблемы для Беларусі, каб кампенсаваць гэтыя страты. І я думаю, пра гэта важна памятаць. Галоўны ціск ідзе з іншай сферы беларуска-расійскіх адносінаў. Гаворка пра энергетычныя субсідыі. Гэта структурная праблема, не звязаная з санкцыямі. І Расія не жадае даваць больш энергетычных субсідій Беларусі, якія яна давала раней, калі цены на нафту былі высокімі. Таму у кароткатэрміновай і сярэднетэрміновай перспектыве Расія будзе гатовая кампенсаваць гэтыя страты. Але таксама варта памятаць, што расійскі бюджэт не бязмежны. Ён мае свае мэтавыя паказнікі, якія трэба выконваць. І Расія выстаўляе свае ўмовы для Беларусі, патрабуючы далейшай інтэграцыі. Крэмль гатовы скарыстацца уразлівасцю Беларусі.
І мы тут гаворым толькі пра пазыкі, так? Бо калі мы гаворым пра кампенсацыю, дык маюцца на ўвазе пазыкі, а не субсідыі, якія не трэба вяртаць. Гэта так?
Так, энергетычныя субсідыі не трэба было вяртаць, але гэта тое, што Расія змяншала яшчэ да таго, як былі ўведзеныя санкцыі. Бо быў праведзены нафтавы падатковы манеўр у чаканні, што залежнасць эканомікі ад вугляродных энерганосьбітаў зменшыцца. Гэты манеўр найбольш балюча ўдарыў па беларускай эканоміцы, незалежна ад санкцый. Калі б Расія кампенсавала страты ад падаткавага манеўру, дык паводле некаторых ацэнак гэта б каштавала расійскаму бюджэту да 22-25 мільярдаў рублёў да 2022 году.
На вашую думку, ці мае Захад інструменты, каб зменшыць расійскую падтрымку, калі яна робіць санкцыі менш эфектыўнымі?
Одна з пропонов Атлантичної ради була поширити сферу санкцій відносно Білорусі і скерувати їх супроти російських компаній, які готові скористатися для своєї вигоди ризикованої ситуації, у яку трапив режим Лукашенки. У ідеальному світі, коли взяти випадок Білорусі у вакуумі, без контексту, це був би добрий підхід до санкційної політики. Скерувати санкції супроти тих, хто не підпорядковує санкційному режиму і компенсує страти від санкцій. На жаль, ми не діяємо у вакуумі, і ми відаємо, що США не хочуть узмацняти санкції супроти Росії. Злучені Штати хочуть предказальних відносин з Росією. Тому об'єм нових санкцій супроти Росії виглядає не буде таким великим, як хотілося б деяким людям. У новому указі президента США говориться про ризику другосних санкцій супроти тих, хто має бізнес з компаніями, які вже трапили у санкційні списки. У оборонній сфері, у будівництві, у нафтохімічній промисловості, у сфері калійних угноєнь. Але ми тут не говоримо про усеобдимні санкції супроти усіх російських компаній, які мають бізнес з Білоруссю.
І наскільки розумію, це тичиться тільки тих компаній, які мають юридичну присутність у Сполучених Штатах. Це не так. Коли ми говоримо про другосні санкції,
для другосних санкцій достатково того, що угода буде у американських долярах. Для цього не обов'язкова сама по собі присутність у США. Достатково мати сувязі з США чи заключати контракти у американській валюті. Цього хопить, щоб викликати другосні санкції. Це доволі широкий і вельми моцний інструмент. Але я сумніваюся, що Сполучені Штати скерують його супроти усіх російських компаній, які ведуть бізнес з Білоруссю.
Ми ще не обмірковували інше питання. Те, що Білорусь тепер перенакеровує гандльові потоки з портів Балтійських країн праз російські порти у сувязі з політичними конфліктами, які білоруські влади мають з Литвою і Латвією. Наскільки це може пошкодити білоруській економіці?
Це, безумовно, шкодить, бо це був ключовий шлях для білоруського експорту не тільки у Євразіз, але й далі у Азію і на інші керунки. І цей транзитний шлях праз Балтійські порти став ключовим уразливим місцем. Ми відаємо, що Білорусь і Росія підписали погодненні, каб перенакерувати частку гандлю праз російські порти. Але поки санкції поширяються, так звужається і простора для маневру, для обиходу санкцій. Наприклад, у британських санкціях навпрост говориться про те, що любое перенакерування про третю країну буде розглядатися як порушення санкцій. Це значно звужає простору для маневру, щоб позбігнути санкцій. Так само з'являються логістичні проблеми, які визначають, що може зробити Білорусь. Наприклад, для нафтопродуктів, сировина, для яких приходить з Росії, буде легше організувати ніяку схему з Росією. Можливо, ніякі домови про обмін, щоб це було економічно метазгодно для Білорусі. Коли ми говоримо про калійні угноєнні, то картина більш складана. І це буде тяжче зробити про російські порти, бо той же Урал-Калій використовує ту саму інфраструктуру. І не хапає могутності, щоб білоруські суб'єкти господарення її використовували. Тому є інфраструктурне обмежування на те, що Білорусь може зробити з допомогою Росії.
На вашу думку, у якій ступені різні білоруські компанії і сфери економіки мають альтернативи у цій ситуації? Наприклад, експортери калійних угноєнь у сенсі нових ринків або витворці грузових автомобілів у сенсі імпорту деталей для витворчості. Ці вони мають економічно вигідні альтернативи.
Do you think they do have viable alternatives for this?
That depends on the industry as you listed, and I think potash fertilizer, this industry was already...
Це залежить від конкретної галини економіки, які ви згадали. Експорт калійних угноєнь вже був диверсифікований, ще до санкцій. Основними покупниками вже були Бразилія, Китай, Індія, а ці країни не долучаться до західних санкцій. Тому ця частка виключена з санкційного тиску. Машинобудівництво, витворчість грузових автомобілів були традиційно скеровані на пост постсоветские краины, которые уходят в Евразийский экономический союз. Эти контракты можно будет робить у мясцовых валютах, можно выкористовывать российский рубль. Тому некоторые галины экономики могут диверсификоваться альбо в керунку краинов Евразийского экономического союза, одной из них может быть Казахстан. Але основным керунком поставок нафтопродуктов является Евразвяз. И это наибольшая проблема, якую складана обысти и провести некую диверсификацию. Еще одна краина, якой нема у Заходнем фронте санкций, это Украина. Важно памятать, что Украина является головным покупником белорусского дизельного палива и нафтохимичных продуктов агулом. Коли б Украина долучилась до заходних санкций, это бы значно узмацнило тиск на режим Лукашенко.
На вашу думку, ці створяють теперішні санкції ризику, що некоторые белорусские компании будут попросту знищені, наприклад, МАЗ і БелАЗ?
That depends, I think, on two factors. First of all, how much of this
Я думаю, что это залежит от двух факторов. По-перше, наскільки шмат підтримки Росія готова дати Білорусі. А по-друге, наскільки білоруський режим захоче накерувати гэтыя сродкі, каб підтримати компанії під санкціями. Мы ведаем из российского выпадку, что урадовая подтрымка может быть ротовальным кругом, и она может вызначить, ци сбанкрутуя компания, ци выживе под санкциями. Ты российские компании, которые урад не подтрымал, были вымушены сбанкрутовать. С досвиду инших санкций мы ведаем, что это может быть в изначальном. Але такие компании, как БелАЗ, Белнафтохим, вельми важные для режима, тому видовочно будет жадание их подтрымать. Шмат будет залежать от того, под какие санкции яны тратят. Как я уже сказала, американские санкции ударят наибольш болюче, и это будет вызначать диапазон компенсации и подтримки.
Наколькі выгодны гэтыя санкцыі для тых расійскіх кампаній, якія з'яўляюцца наўпроставымі канкурэнтамі беларускіх кампаній, што трапілі пад санкцыі? Напрыкладу, Уралкалі, наўпроставы канкурэнт Беларусь-Калію, альбо КамАЗ, канкурэнт МАЗу і патэнцыйна БелАЗу. Ці лічыце вы, што гэтыя санкцыі ім заўважна дапамогуць?
Sanctions create this atmosphere of toxicity. It's toxic to cooperate.
Санкции створяют атмосферу токсичности. Сотрудничество с белорусскими компаниями робится токсичным, особенно когда они затронуты американскими санкциями. Тому мы ведаем, что некоторые российские компании не хотели поставлять сыровину на Нафтан, супрот якого еще не увели, але мелися увести американские санкции. Гэтыя паводзіны выкліканы пазбяганнем рызыкаў. Компании не хочуць мець справу з некім, хто трапляе пад санкцыі. Яны хочуць паводзіць сябе абсалютна правільна. Адбываецца так званае звышпадпарадкаванне. У той жа час тыя расійскія кампаніі, якія маюць менш сувязяў за ўразвязам ці США, вядома ж атрымаюць выгады ад гэтай сітуацыі, калі кампаніі пад санкцыямі трапляюць ва ўразлівае становішча. Мы можам прадказаць нейкія зліцці і паглынанне некаторых кампаній, набыццё іх па выгаднай цане ў будучыні. Аднак у короткатерміновай перспектыве наступствы могуць быць іншыя. Вы згадали Беларусь-Калі и Урал-Калі. Беларусь-Калі был вынужден снизить цену для Китаю амаль на 80% у сувязи с рызыками от санкций. И в неким сенсе он теперь нават больше конкурент для Урал-Калі, які так само поставляя калійные угнаения у Китая. Тому на коротким адреску часу ситуация не такая ясная. Але у долготерминовой перспективе, коли санкции захаваются и узмоткятся, это будет означать больше супрацовництва с российскими компаниями, альбо зліццё ці набыццё расійскімі кампаніямі.
Ви вже згадали рекомендації Атлантичної ради. Економіст Андерс Ослунд, який був одним з авторів документу Атлантичної ради, якраз і пропонував, каб санкції поширалися на ті російські компанії, які захочуть скористатися уразливістю білоруських компаній і набити альбо компанію в Білорусі, альбо прийти на білоруський ринок, скориставшися з цієї ситуації. На його думку, такі російські компанії так само повинні трапляти під санкції. Що ви думаєте про гэты падыход?
Як я уже казала, у ідеальній ситуації це була б добра парада поширить санкції на так званих чорних рицарів. Країни, які зменшають уплив санкцій, а так само спробують нешта набити у такої ситуації. Але нам так само варто розуміти, що є обмежування на санкції, які можуть увести супроти Росії. Є ніяка динаміка російсько-американських відносин, у яких Злучені Штати спробують отримати стратегічну стабільність. Тому адміністрація Байдена не зацікавлена у ескалації санкцій супроти Росії. Так само є агульний підхід, який предугледжує, що не варто залишнє використовувати санкції як інструмент. Хоч у випадку Білорусі це відовочно узмацнило б тиск на режим, я криху скептично гляджу на те, наскільки це можна ажитцявість на практиці.
I'm a bit skeptical to what extent that would actually be realized in practice.
Well, my last question, maybe it's not exactly your field of
study. Моє останнє питання, можливо, не будуть стичатися вашої сфери дослідженняв, але чи маєте ви ніякі прогнози, яким більш ймовірно буде винік санкцій супроти режиму у Білорусі? Чи не з більшою ймовірністю досягнуть своїх метів, у приватності визволення політичних зневолених, якою називається як одна з трьох головних метів санкцій? Головною метою називають нові свободні вибори без уділу Лукашенки, але для многих гэтая мета гучыць цалкам нерэалістычнай, бо гэта б значыла поўную капітуляцыю рэжыму перад санкцыямі. Але што больш імаверна, на вашу думку, што рэжым пойдзе на лібералізацыю і саступкі, у тым ліку на вызваленне палітычных вязняў, ці што ён пойдзе на далейшыя саступкі ў інтэграцыі з Расіяй і здасць яшчэ больш эканамічнага і палітычнага суверэнітэту?
Санкції ніколи не працюють ізолявано, і це важна пам'ять. Звичайно, їх використовують як інструмент, каб підштурхнути державу до нечого, і у гэтым випадку нема ніякої ширейшої стратегії відносно Білорусі. Другий аспект, відомо ж, у тим, наскільки Росія готова підтримувати Лукашенку. Ми відаємо, що відносини поміж двома лідерами не особливо сябровські, і що поміж ними є напружені. Це значить, що Росія буде готова підтримувати Лукашенку, але не безплатно. Відомо, що ніякої ступінь інтеграції буде умови підтримки. На зустрічі Лукашенки і Путіна обвістили про будуче підписання інтеграційних мапів. Виконання цих мапів буде показувати, наскільки Лукашенко має простору для маневру у гэтым сэнсе. Санкції, відавочна, можуть бути паспяховымі для досягнення меншых мэтаў. Ви сказали про вызваленне палітвязня. Наприклад, ми ведаем, што пасля таго, як абвясцілі про самый жорсткі пакет санкцій, Рамана Пратасевіча, наприклад, перавялі з турмы пад хатні арышт. Але не варта чакаць, што санкції цалкам памяняюць разлікі рэжыму, бо ёсць іншыя дзяржавы, такія як Расія, якія могуць кампенсаваць страты. У той же час Еўразвяз і США у звязці з іншими заходніми партнерами мели распрацаваць ширейшую стратегію адносно Беларусі, што варта рабіць, а не толькі уводзіць санкцій дзеля санкцій.
Калі ви вже заговорили про гэта, хоць гэта магчыма і не ваша сфера даследаванняў, але якімі былі б ваші рекомендації, што має быць у гэтай ширейшай стратегії, акрамя уласна санкцій?
I think sanctions would be, you know, I think there was some time loss when sanctions.
Я думаю, що був страчений час, коли вводилися санкції. Більш жорсткі санкції могли мати більший вплив у жнівні 2020 року, коли внутрі білоруського режиму існувала непевність. Тоді існував ніякий розкол внутрі елітів, у тим ліку і у війську, і у правоохоронних органах. І гэтая страта часу, на мою думку, була визначальна. Що робить тепер і як у гэтым могуць дапамагчы санкцыі? Мне здаецца, што шырэйшая стратэгія залежыць ад таго, ці бачыць Еўразвяз Беларусь як частку шырэйшага еўрапейскага суседства. Важна захоўваць сувязі з людзьмі, звычайнымі беларусамі, не выключаць іх санкцыямі, якія абмяжоўваюць паездкі ў Еўразвяз і гэтак далей. Важна мець падтрымку на ўзроўні чалавечых кантактаў, захоўваць камунікацыі з тымі, хто выступае супраць рэжыму. Гэта была б адна з маіх прапановаў.
Those who oppose the regime. So that would be one of the suggestions.
Thank you. Щиро дякую.
Thank you.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Марія Шагіна, дослідчиця з університету Цюриху у Швейцарії. Одна з головних тем її дослідження – міжнародні санкції. Нагадаю, що ви так само можете підписатися на наш канал, коли ласка натисніться дзвоночок під цим відео. Не губляйте свободи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проектувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі «Фейсбук» не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслова ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Твітер – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоўка чуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Савка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцюк Лічок.